Говорит Радио Свобода. Протесты в день рождения Путина. Победа или неудача оппозиции?
Вышедших на улицы сторонников Навального было кратно больше глав государств, поздравивших Путина с днем рождения.
Вячеслава Мальцева арестовали заочно за речь на митинге.
6 мая я выступил, сказал, что надо менять режим, да здравствует революция, и это является экстремизмом. Да? Это просто очень смешно.
Режиссер Юрий Быков покаялся за телесериал «Спящие».
И режиссер Быков, и Бондарчук, и Минаев – просто циничные пройдохи, которые рубят бабки.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Андрей Турчак стал 11-м главой региона, который за последние две недели покинул свой пост с формулировкой «по собственному желанию», и его отставка самая громкая и скандальная. Он возглавлял Псковскую область с февраля 2009 года, теперь его назначили исполняющим обязанности генерального секретаря партии «Единая Россия», которую возглавляет Дмитрий Медведев. Тот самый Медведев, который в свое время обещал найти заказчиков зверского избиения журналиста Олега Кашина. При этом Кашин называет заказчиком нападения именно Андрея Турчака, который ему угрожал. Избившие Кашина люди оказались сотрудниками предприятия, которое принадлежит отцу бывшего губернатора Псковской области Анатолию Турчаку. Его считают другом президента Путина. Андрей Турчак все обвинения отрицает. Это новости о том, что происходит в Кремле, а оппозиция на этой неделе обсуждала итоги протестных акций, прокатившихся по стране в день 65-летия Владимира Путина. Об этом в обзоре «Сетевые разговоры», который подготовил Александр Бобраков.
Седьмого октября во многих городах России вновь прошли акции протеста против действующей власти и в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты. Сам Навальный и начальник его штаба Леонид Волков не смогли принять в них участие, будучи арестованными на 20 суток. Митингующих оказалось намного меньше, чем в марте, после выхода фильма «Он вам не Димон». Быть может, именно поэтому полиция, во всяком случае в Москве и большинстве городов, отнеслась к протестующим мягче, чем обычно. В Москве 7 октября вообще никого из демонстрантов не задержали, хотя акция не была согласована. Алексей Навальный.
Мы, кстати, вновь убедились, что единственным источником и причиной насилия является власть и полиция, а ни в коем случае не протестующие. В городах, где полиция не лезла ни к кому, а просто сохраняла порядок, все прошло идеально.
Оксана Баулина.
Мы еще раз убедились, наш протест мирный, цивилизованный и достойный. Когда провокации не устраивают менты, то все происходит без провокаций. Огромное спасибо всем, кто не испугался и пришел. Вы лучшие.
Евгений Фельдман.
Обычный протест в обычном европейском городе. Несколько тысяч человек идут, скандируют, никому не мешают, и никто не мешает им. Наш протест – самый мирный протест в мире. Теперь и полиция подтянулась, и выяснилось, а ведь так тоже можно. Просто митинговать, просто охранять порядок, просто нормально сосуществовать.
Многие гадают о том, в чем причина мирного поведения полиции. Татьяна Фельгенгауэр.
Людей на улицу вышло мало, судя по всему, это и сыграло роль. Кто-то умный, видимо, сказал, если будет не больше 1500, пусть себе гуляют. Тротуары на Тверской у нас теперь широкие, толпу можно мягко ограничивать в проходе к Красной площади, а в остальном пусть их, не трогайте. Вот и получилось, что люди собрались, поскандировали, постояли, потому решили двинуться к охотному ряду, но там как-то не задалось. И дальше было уже не очень понятно, что делать-то. Так и побродили. Уверена, что если бы в Москве вышло хотя бы 5000, не говоря уже о 10 или 20, так мирно дело бы не закончилось. Интересно, как интерпретирует эту акцию штаб Навального. Ну а со стороны это был митинг здорового человека. Ты хотел высказаться, ты высказался. Жаль, что в Петербурге полиция не смогла удержаться от насилия, но там и людей вышло больше, как я поняла. Видимо, численность играет решающую роль.
Есть и немало разочарованных или злорадных комментариев. Мила Серова.
С 2011-го кричалки Путина на нары, и мы тут власть, и регулярный слив протеста. У руля все те же 6 кланов. Ни профсоюзов нет, ни забастовок бессрочных, ни митингов с ультиматумами, ни бойкотов, ничего. Прогулки ни о чем и мечты, что вот уж на следующих-то выборах мы уж точно чекистов переиграем и выберем, кого надо.
Станислав Яковлев.
У нас десятки тысяч волонтеров. Где они, ваши десятки тысяч? Получается, что ваши волонтеры не ходят на ваши же акции. Нет у вас никаких волонтеров.
Телеграм-канал «Солнечный шторм».
При взгляде на фотографии с митингов сторонников Навального первой на ум приходит цитата Гегеля о том, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. В конце нулевых общественность презрительно ухмылялась, наблюдая за тем, как упорно нацболы выходят на стратегию 31 в разных городах. Не обходилось, разумеется, и без едких шуточек про численность акции и ее результативность. Что там, кровавый режим, наверное, уже пал? Иронизировали довольные собой системные либералы, наблюдая за Вентиловым на триумфалке с экрана модных гаджетов. Шли годы, минуло почти 10 лет. И что же теперь мы видим? На манеже все те же, вот только расположение фигур на шахматной доске российской политики существенно изменилось. Теперь в роли кучки маргиналов оказались сами адепты смузи и посиделок в Жан-Жаке. Отныне на площадях, скандируя лозунги и призывая к смене власти и переменам, топчутся уже они.
Глеб Павловский. Тактика властей оказалась очень успешной, и я думаю, что это было бы правильное решение для всех таких демонстраций, потому что агрессия возникает, у молодых людей особенно, только когда они сталкиваются с сопротивлением. Я думаю, что в общем и целом это неудача в кампании Навального. Давайте не забывать, что он находится в обороне. Он был незаконно задержан, как и его сотрудники. Речь идет о последствиях вторжения власти в его избирательную кампанию. Я думаю, более изощренный политик нашел бы какую-нибудь идею, но он решил повторить свою весеннюю тактику.
Евгений Ихлов.
Понятно, что Путин очень не хотел, чтобы его и без того безрадостный юбилей сопровождали кадры полицейского насилия, окровавленных лиц, беззащитных женщин и юных отроков в лапах кровожадных ОМОНовцев. Ему очень не хотелось соревноваться с репортажами из Каталонии, тем более что Мадрид за свой карательный разгул извинился, и укрыться за испанской мясорубкой оказалось невозможно. Посему после положенных отказов и запугиваний для обоих столиц объявили Сатурналии – древнеримский карнавал вседозволенности для рабов. Оказалось, что Навальный толкает не на драки с ОМОНом, а лишь на унылое, трезво-студенческое слоняжничество под дождем на Пушкинской площади и на Марсовом поле.
Но многие спорят со скептиками, вновь отмечая участие в протестах энергичной молодежи. Кирилл Шулика.
Старческое ворчание, что молодежь выходит за Навального, уже просто надоело откровенно. Нет, я понимаю страх, потому что я уверен, что эта молодежь для страны добьется существенно большего, чем мы. А пока она молодежь, так еще многим достанется и довольно сильно. Вы просто поймете, что жили неправильно, не по-человечески, и ваша жизнь — это история поражений. Придется вам признать лидерство молодежи, причем буйной.
Федор Крашенинников.
Главный успех Навального и его штаба, который они закрепляют раз за разом, с каждой новой акцией заключается не в количестве выходящих по призыву людей, а в их качестве. Непуганные, решительные и оптимистичные молодые люди, которые не боятся угроз и расправ, вот главный актив Навального, и кроме него таких людей в России нет ни у кого.
Кирилл Ляц.
Вышедших на улицы сторонников Навального было кратно больше глав государств, поздравивших Путина с днем рождения.
Таких, если верить сайту Кремля, набралось целых 11, имеется в виду позвонившие лично Путину по телефону. Оригинальный способ поздравить президента 65-летием, кроме сторонников Навального, именно в этот день собравшихся на свои акции, нашел и телеканал RT. Он снял видеосюжет, который пересказали практически все официальные и прокремлевские СМИ, например, ТАСС.
Нью-йоркский ресторан «Люсис Кантина Роял» будет подавать 7 октября по случаю дня рождения президента России Владимира Путина особый 5-этажный гамбургер. Попробовать сэндвич можно только раз в году, в день рождения президента России. Мы считаем, что Владимир Владимирович – выдающийся политик и историческая личность, поэтому решили один день в году посвятить именно ему, сказала главный бармен заведения Дарья Паута. По словам Паута, масса сэндвича составляет примерно 1952 грамма. Собственно говоря, это год рождения президента, констатировала она.
Известному разоблачителю фейков Алексею Ковалеву эта история показалась подозрительной.
«Я позвонил в этот ресторан. Они ничего об этом не знают. Никакого бургера для Путина они сегодня не готовят, так что это стопроцентное вранье».
Все, правда, оказалось еще интереснее. Одна из сотрудниц ресторана все же сказала Ковалеву, что «Путин-бургер» 7 октября был в меню. Что же произошло? Сеанс кремлевской магии с последующим ее разоблачением Ковалев представляет на своем сайте «Лапшеснималочная».
Мой коллега Марк Беннетт решил все-таки покопаться в этой истории дальше и нашел одного из менеджеров сети ресторанов, в которую входит и Люси's Cantina Royal. Я ему тоже написал, и он нам ответил следующее. Ресторан стал жертвой фальсификации, связанной с днем рождения Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рождения Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям «Путин-бургер». Ресторан полностью опровергает любые заявления, сделанные в видеозаписи, поскольку они не соответствуют действительности. Сотрудники, ответственные за эту фальсификацию, отстранены от работы до завершения разбирательства.
Вывод такой.
Две официантки в кафе в Нью-Йорке сказали руководству, что снимают студенческий проект, а сами позвали российский телеканал и сняли полностью выдуманный сюжет про бургер в честь дня рождения Путина. И это на полном серьезе подают в российских СМИ как доказательство того, что весь мир любит Путина и наперегонки сочиняет самое оригинальное поздравление ему. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут можно добавить. Даже если эта история была бы правдой, кому пришло в голову, что вот эта бесформенная, полупрожеванная гора мяса, хлеба и картошки – достойный подарок Путину, свидетельствующий о величии России? Это же вредители какие-то.
Арти, в конце концов, с извинениями удалил свое видео. Допустит ли Навального к выборам, пока не ясно, как, собственно, официально не объявлено и о том, будет ли участвовать в них Путин. Но серия отставок губернаторов носит явно предвыборный характер. В регионы приходят так называемые «молодые технократы». В начале недели стало известно, как в администрации президента их тренируют. Оказывается, раскопали в РБК, их заставляли прыгать в воду со скалы. Твиттер – ехидные новости.
Кандидатов в губернаторы заставляют прыгать со скалы и плавать по горной реке. Кириенко разбушевался.
Твиттер Константин Львович.
Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот я губернатор.
Твиттер Оракл Пик Фунтик.
При Путине слабых и некрасивых мальчиков сбрасывают с 7-метровой скалы и делают губернаторами.
Сергей Алексашенко.
А ты готов за президента в огонь и в воду?
Алексей Шлепужников.
Выражение «скинуть губернатора» заиграло новыми красками.
Глеб Павловский.
«Кто не скачет, тот не технократ. Учись лизать на лету».
Павел Светенков.
«Прыгание губернаторов со скалы является почти буквально цитатой из «Гулливера». В Лилипутии издавна существовал такой обычай. Когда кто-либо из министров умирает или уходит в отставку, несколько кандидатов на его место просят разрешения императора развлечь его пляской на канате. В большом зале дворца, высоко над полом, натягивают канат, и на нем начинаются пляски и прыжки. Тот, кто выше прыгнет и при этом ни разу не упадет, занимает освободившееся министерское кресло. Время от времени император заставляет прыгать на канате всех своих советников, чтобы проверить, не утратили ли свою ловкость люди, помогающие ему править страной.
Илья Клишин.
Посмотрел видео, где кандидаты в губернаторы, те самые молодые технократы на курсах повышения квалификации, разбежавшись, прыгают со скалы. Впечатляет. Почитал про эти курсы, там, оказывается, лекторы Сечин и Кириенко. Учитывая, что молодых технократов 100 штук, предлагаю начать реалити-преемник в прямом эфире всех федеральных каналов. В неделю будет выбывать один человек на лобном месте. Буквально на лобном месте, на Красной площади. Правила будут постоянно меняться. То команда Кириенко против команды Володина, то каждый сам за себя. Зрители даже смогут кого-то спасать СМС-голосованием, но в конце, конечно, останется только один.
Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. С подачи Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента, стартовал конкурс «Лидеры России». Управленцам предложено попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Обещаны образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Среди наставников Шойгу, Лавров и, конечно, сам Кириенко. Твиттер «Цифровые технологии».
Конкурс «Лидеры России». Как теперь выглядит социальный лифт? Шойгу и Кириенко предлагают молодым карьеристам прыгнуть со скалы в омут. И...
Публицист Иван Давыдов попытался изучить ситуацию вокруг лидеров России и проблем социальных лифтов всесторонне и пришел к неутешительным выводам.
Вся прекрасная история оборачивается имитацией, как многие прочие замечательные начинания в современной России. Демонстрацией наличия того, чего в сложившейся и все еще стабильной политической системе нет и быть не может. Внутри инновационного феодализма добрые бароны могут провести для крепостных экскурсию по замку, но одним – пировать, а другим – копать грядки. И ни управленческие таланты, ни умение прыгать с высоты в воду тут ничего изменить не могут. Как минимум до тех пор, пока жильцы верхних этажей не получат ордера на переселение в уютные подвалы.
Вот теперь уже бывший псковский губернатор Андрей Турчак, наоборот, пошел на повышение. Его назначили исполняющим обязанности секретаря Госсовета «Единой России». А ведь именно его многие считают заказчиком жестокого избиения журналиста Олега Кашина. Иван Семенов.
Если бы Цапок не убивал сам, а заказывал бы убийство, как Турчак, тоже бы сейчас руководил «Единой Россией».
Александр Скворцов.
В связи с назначением Андрея Турчака на пост исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России», продажи арматуры выросли на 146%.
Екатерина Винокурова.
Ну что, прикольно, теперь за статью про «Единую Россию» можно будет получить арматурой в подъезде.
Никита Исаев.
Назначение Турчака на должность секретаря Генсовета «Единой России» есть выстрел партии власти себе в ногу. Мажор по папиной линии, неэффективный губернатор, участник публичных скандалов с журналистами, с комплексом Наполеона. Этого, конечно, весьма недоставало «Единой России». Теперь с этим им жить.
Но есть у Турчака и защитники. Марина Юденич.
Если допустить, что Турчак все же виноват, то назначение – мощная и демонстративная оплеуха и Медведеву, и всей либеральной тусовки и тусовочки. Но как-то не принято уже. Прошли загогулины, завяли рокировочки, и, стало быть, надо исходить из того, что Турчак чист, и тогда кому-то, много кому, надо бы извиняться и посыпать голову пеплом.
Чтобы понять, о какой оплеухе Медведеву пишет Юденич, дело в том, что 7 лет назад Медведев принял личное участие в судьбе избитого Олега Кашина, виделся с ним и взял расследование дела под свой контроль. Роман Доброхотов.
Наконец-то Медведев нашел организатора покушения на Кашина. Мужик сказал, мужик сделал.
Сам Олег Кашин разбирается со случившимся в «Репаблик».
Умение жить так, чтобы никто не подумал, будто какие-то публичные обвинения могут тебе повредить, в нынешней аппаратной культуре это вполне очевидное положительное качество. Поводов для возмущения и проклятий здесь нет. Политическая культура постсоветской России все еще находится в стадии формирования, и формируют ее именно такие прецеденты. Публичные обвинения в преступлениях стимулируют аппаратную устойчивость и карьерный рост. Репутационные издержки значат меньше, чем способность системы не бросать своих, даже в том случае, если свои одиозные, скандальные и омерзительные. Это не значит, что для власти не имеет значения, как она выглядит в глазах общества. Просто ей хочется выглядеть именно вот такой, способной назначить кого угодно, куда угодно. Власть, не боящаяся общественного возмущения, власть, готовая его игнорировать, это по российским меркам власть сильная, эффективная, непобедимая. То есть буквально то, что и нужно Владимиру Путину в предвыборный год.
Умер знаменитый телевизионный персонаж времен перестройки и ранних 90-х Алан Чумак. Ему было 82 года. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Ушла эпоха. Больше воды нормально никто не зарядит.
Пик славы Чумака пришелся на годы перестройки, когда он с телеэкранов заряжал воду, кремы, мази и другие субстанции советских граждан. Впервые он появился на экране в 89 году и сразу же приобрел бешеную популярность. Несмотря на всю, скажем так, неоднозначность фигуры Чумака, вспоминают о нем скорее добрыми словами, с некоторой ностальгией и незлыми шутками. Иван Поликаров.
Чумака, конечно, ужасно жалко, уходит эпоха. Из «Великой тройки» остался один Кашпировский. Лонга-то пишут, отравила черной икрой неизвестная женщина. Алан Владимирович был из всех них самый мягкий, интеллигентный, без явного брутала или оккульта, отчего даже еще больше становилось не по себе. Такой тихой сапой он и проникал туда, куда, впрочем, и не снилось. У сестры моей бабушки, например, его вырезанный из газеты маленький портрет был приклеен к табуретке. От геморроя.
Эдуард Лимонов.
Чумак умер, тот, что воду заряжал. Моя мать тоже воду заряжала. Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли 3-литровые банки с заряженной водой. На кухонном столе, на потертой клеенке. Я их тогда высмеял, а они сердились.
Борис Лакшин.
Пишут, умер Алан Чумак. На моей первой после института работе столы стояли один за другим. Впереди меня сидела женщина по фамилии Козлова, а сзади по фамилии Баранова. Я не придумываю. Кроме меня там работало еще 8 женщин и начальник. Однажды я пришел на работу последним и увидел, что у всех женщин на коленях лежит газета «Вечерняя Москва». Я спросил у Барановой, в чем дело. Она покраснела и объяснила, что Чумак зарядил весь вчерашний тираж от придатков.
Сергей Шуплецов.
Вершиной магии Чумака я считаю сеансы по радио. Однажды я несколько минут ломал голову, почему неубиваемый советский репродуктор молчит, а потом услышал. Сеанс доктора Чумака закончен. Воду и крема можно убрать от радио. Они заряжены.
Даня Гоц.
А ведь Чумак был очень замечательный. Он молчал, и от этого заряжались банки с водой. А сейчас все только зря болтать умеют».
В некотором смысле Чумак стал зеркалом позднесоветского общества. Твиттер Азубинский.
Алан Чумак – великий человек. Он в одиночку показал, чего стоит советское лучшее в мире образование и самая читающая страна.
Игорь Караулов.
Популярность Чумака обычно связывают с извечной верой человека в чудо. В целом это так и есть, но вера советского народа в чудо имела свои особенности. Взлет Чумака стал ярким финалом советского сциентизма, науковерия. Он и внешне, не будучи ученым, идеально совпадал со стереотипом научного работника. Интеллигентное лицо, массивные очки, спокойные и мягкие манеры. В увлечении Чумаком не было ни тени бунта, ни струйки свежего ветра перемен. Это была, напротив, кульминация советского конформизма. Поскольку этому обществу как раз в те самые годы была предложена демократия, то есть возможность определять свою судьбу по собственному усмотрению, его отражение в зеркале заряженных Чумаком банок не сулило ничего хорошего.
Юрий Васильев.
Чтобы понять, кем и почему стал Алан Чумак для страны, достаточно запомнить несколько слов. Примерно таких. Крах советского позитивистского проекта. Когда ближе к финалу СССР вся практика повседневной жизни зашла в абсолютный перпендикуляр тому, во что предлагалось верить последние десятилетия. «Учитель приходит тогда, когда готов ученик». Фраза принадлежит отнюдь не Чумаку, но повторялась им неоднократно, для того, чтобы проверить готовность миллионов учеников к зарядке трехлитровых банок и кремов перед телевизором, на экране которого Алан Владимирович в полном молчании производил таинственные пасы. Вспомним соседскую бабушку, лечившую заговором грыжу у младенцев. Соседскую, а то и собственную. Или бешеные тиражи советской газеты «Труд», единственной, которая с некоторым постоянством публиковала новости про летающие тарелки, инопланетян и прочую уфологию. Страна ждала кого-нибудь, Алан Владимирович им и оказался. Но сейчас пора признать, именно Чумак впервые показал советским людям, стартующим в постсоветское будущее, что значит сила веры, во что бы то ни было, пусть даже в странного человека в очках, молча дарующего с телеэкрана здоровье и прочие блага. Сила веры и то, что под ней можно с людьми делать. Спойлер, все что угодно. Страна быстро излечилась от Алана Владимировича, чтобы пересесть на куда более тяжелые снадобья.
Что же теперь на телеэкранах вместо сеансов Чумака? На Первом канале начался показ нового шпионского сериала, посвященного противостоянию российских и западных спецслужб. В сериале фигурируют не только хорошие ФСБшники и плохие ЦРУшники, но и проплаченные американцами оппозиционные блогеры и пятая колонна, которая раскачивает ситуацию, чтобы вывести народ на улицы. Именно на этих скрытых агентов и намекает название «Спящие». Сценарий к «Спящим» написал Сергей Минаев. В качестве одного из продюсеров выступил Федор Бондарчук, а режиссером стал Юрий Быков, известный российскому зрителю по фильмам «Дурак» и «Майор». Краткое содержание первой серии пересказывает в своем телеграм-канале Александр Плющев.
Гады-ЦРУшники не вели подрывную деятельность против России аж 15 лет, видимо, потому что у власти в России было марионеточное правительство, но у них остались спящие агенты. Ситуация ухудшается, и агентов будят, присылая им смски или даже записки. Агенты делают недоброе, включая главное злодеяние – зверское убийство адвоката и борца с коррупцией, чтобы свалить все на ФСБ, которое как раз хорошее.
В том, что «Спящие» – очередной образец пропагандистской продукции Первого канала, не сомневаются многие из тех, кто успел посмотреть первые серии. Большинство претензий по этому поводу предъявляются Сергею Минаеву, автору не только сценария, но и идеи сериала. Алексей Мананников.
Крым уже отстой. Вот «Спящие» на Первом, о благородных чекистах, продажных журналистах, подлых правозащитниках, вездесущих американских шпионов, это настоящий шедевр социалистического реализма. Современная художественная интерпретация нетленки ЦРУ против СССР.
Впрочем, больше всего «Спящих» сравнивают не с фильмом «Крым», а со шпионским хитом времен СССР, на который Сергей Минаев, по его словам, ориентировался при создании сериала. Антон Красовский.
Из ваших постов я понял, что «Спящие» — это такой новый «ТАСС уполномочен заявить», то есть точно нужно смотреть.
Вместе с тем сериал настолько точно отражает дух времени, что все его недостатки на этом фоне теряют значение, считает Станислав Кучер.
Всем срочно смотреть сериал «Спящие». Там все бесподобно. Идея, сценарий, диалоги, актерский ансамбль. Но главное, там блестяще раскрыта самая актуальная для России 21 века тема — борьба с внешними и внутренними врагами. Главным внешним врагом России, это знает каждый школьник, на протяжении всей нашей тысячелетней истории являются Соединенные Штаты Америки. Не верите? Спросите у школьников. И не надо цепляться к хронологии. Истина не зависит от фактов. Подозреваю, скоро будут сняты сериалы, если нет, дарю идею, которые просветят вас о том, что и хазары, и печенеги, и татаро-монголы, и прочие шведо-немцы-поляки были не более чем американскими марионетками, которые просыпались и активизировались по звонку из Лэнгли.
Олег Кашин.
Мир, в котором разворачивается действие сериала, создан не Минаевым и не Бондарчуком, а политическим блоком Кремля и федеральными телеканалами. Они создавали этот мир на протяжении многих лет. В этом мире за исламистскими терактами на Ближнем Востоке обязательно стоит ЦРУ. Политические убийства в России организуются им же с целью дестабилизации, переходящей в Майдан. Если у чиновника за границей учатся дети, то он рискует быть завербованным, либеральная пресса привычно мутит воду, а популярные блогеры строчат комменты под диктовку нанятых американцами политтехнологов. Этот мир давно уже существует в новостях федеральных каналов, и его экспансия в развлекательный масс-культ была вопросом времени. Даже странно, что кино про Навального сняли только сейчас.
Причастность к проекту режиссера Юрия Быкова, чью социальную драму 2014 года «Дурак» зрители сравнивали с «Левиафаном» Андрея Звягинцева, многих неприятно удивила. Андрей Кубич.
Во, Юрий Быков снял тошнотворный сериал по сценарию Минаева, и это очень печально.
Леонид Павлючек.
Посмотрел первые две серии «Спящих» по Первому каналу. Лучше бы я этого никогда не видел и не знал о существовании этого фильма. Ужасно печально. Что с людьми происходит?
Юрий Богомолов.
Слоган «Спящих» — «Просыпайтесь». Он обращен не только к персонажам, но и к мастерам культуры, которые не знают еще, с кем они. «Просыпайтесь», — требует господин Минаев, — «и подливайте масло в огонь шпиономании, а то братки Киселев, Соловьев и остальные притомились». Как мы заметили, Эрнст, известный Бондарчук, Юрий Быков уже проснулись и живо принялись за дело. Кто следующие?
Вечером в пятницу история получила неожиданное продолжение. В сообществе поклонников Юрия Быкова ВКонтакте появилась запись от лица самого режиссера.
«Хочу попросить прощения, что прежде чем стать взрослым, разумным человеком, привлек к себе такое внимание и заставил думать, что я ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись». Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанной на патриотизме, цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен». А я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране. Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти надолго в тень, и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить. Всего вам доброго, меняйте мир и смотрите только вперед.
Не все поверили, что это писал сам Быков, однако вскоре он подтвердил подлинность записи. Некоторые посчитали, что это проявление сарказма. Юрий Сапрыкин.
В посте режиссера Быкова, очевидно, прописан тег «сарказм», но сделано это с тем же изяществом и чувством меры, что и, например, фильм «Дурак». Ждем следующего текста. Дескать, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
Другие убеждены, что режиссер кается искренне. Сергей Ерженков.
Юрий Быков – русский мальчик Достоевского. Такой вот типичный русский мальчик, как Хаски, что заступается за Серебренникова, но ездит в Донбасс. Или Гнойный. Хотите вы этого или нет, Россия приехала в Москву. Поповичи, будущие народники, поступили в семинарии, а потом случайно стали бесами. Классический сценарий. И я этому рад. Потому что Быков со своей исповедью грешника – это самое искреннее, настоящее, что я читал за последнее время. Нам бы так.
Сергей Минаев считает, что Быкова затравила либеральная тусовка.
Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актер дополняет другого, где оркестр день за днем набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами, такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или администрации президента. Это должно идти от самого сердца. «Распятые мальчики», «Анатомии протеста», «Политический ток-шоу на федеральных каналах» — они дети неумелые по сравнению с вами.
Кто-то самого Быкова считает одним из тех, кого в сериале называют спящими – Петр Акопов.
И режиссер Быков, и Бондарчук, и Минаев никакие не патриоты, они системные либералы, обслуживающие власть и патриотический дискурс, а на самом деле просто циничные пройдохи, которые рубят бабки. И потому, по сути, пародируют патриотическую позицию, делают то, за что нужно наказывать, а не поощрять. Не надо нам восхваления Николая II авторства учителя и обличения либералов и ЦРУ работы Минаева-Бондарчука.
А есть и те, кто предлагает вернуться к чистому искусству. Каэлик.
Мне просто не нравится то, что мне не дают смотреть сериалы как просто художественные произведения. Не нравится пропаганда. Говорите о том, что вам не нравится пропаганда, а не о том, что сериал дерьмовый.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Тошнотворная гидка ФСБ. Так пишут о сериале «Спящие». И действительно, многие когда-то хвалили Юрия Быкова, а теперь вот жалеют, что хороший режиссер стал заниматься таким безобразием. Вот, скажем, Андрей Звягинцев о нем очень хорошо отзывался, но я должен признаться, что у меня не было ни малейшего удивления сейчас, потому что мне и ранние фильмы Быкова казались бездарными во всех отношениях. Я никогда не понимал, почему его вдруг объявили выдающимся режиссером и надеждой российского кино. По-моему, все совершенно закономерно. Каким был, таким и остался. Но это дело вкуса. Я думаю, что сериал «Спящие» просто не стоит обсуждать как произведение киноискусства, а нужно говорить о нем в контексте времени, да, как о политическом событии. Слава, какие у вас впечатления?
«Спящие» — это такая блистательная метафора сегодняшней жизни, вот превращенность в один гигантский шпионский блокбастер. «Спящие» — это только одно из звеньев этой замечательной цепи. Мне кажется, это такой мощный рывок в пропаганде, которая разворачивает не просто какие-то отдельные сюжеты, сценарии, а это такой один большой кулак, который должен произвести должное впечатление на потребителя. Вот выходит сериал, буквально на следующий день замечательный доклад замечательной спецкомиссии по защите госсуверенитета от Совета Федерации. Эти «Спящие» тоже вдруг проснулись, они не часто нас радуют своими выверенными решениями. И потом тут же начинается обсуждение на ток-шоу. Что там говорилось, это легко вообразить, но, например, было такое предложение, а не пора ли возвращать истинный смысл термину, в том числе и юридическому, «враг народа». Есть такой человек, Михаил Шахназаров, он очень активный участник всех этих ток-шоу, он тогда уже начал говорить о том, что вот посмотрите на «Эхо Москвы», на что там на сайте, и что это вообще за государственные деньги абсолютно антигосударственная пропаганда. И дальше все это пошло, крутилось, и потом подключилась, конечно, Скобеева со своим мужем Поповым. Там тоже были любопытные какие-то вещи. Ну вот, например, стали подсчитывать бюджет Америки, который она тратит на НКО российские, получилось 7 с лишним миллиардом рублей. Там присутствовал английский корреспондент, хорошо говорящий по-русски, я, к сожалению, не запомнила его фамилию, который пытался возразить и сказать, что, вы знаете, это ведь совокупный бюджет всех американских фондов. Как это вы считаете? Каким образом? Ну, все это тут же в потоках слов тут же было заговорено, обложено ватой, и вот осталась только вот эта вот замечательная цифра. Ну, а потом сюжет «Эхо Госдепа». Это сюжет, касающийся «Эхо Москвы». Этот сюжет длился 7 минут. Это очень долго. Практически «Вести» с Алексеем Казаковым были посвящены целиком им. И даже мудрые люди, они не смогли ничего, кроме того, что там в Оренбурге встречались представители «Эхо Москвы» с представителями «Репортеров без границ», там немецкого фонда. То есть ничего не могли пришить абсолютно, как бы они ни старались. Но, тем не менее, вывод был таков, что вот сейчас вот эти некоммерческие организации с серыми схемами финансирования – это хуже, чем ИГИЛ. То есть беда пострашнее ИГИЛа. Вот это, конечно, тоже впечатляет. Что радует? Радует бездарность всего происходящего, как всегда. Вот в частности, «Эхо Госдепа», там спикеров-то не нашли нормальных. Там был один человек, который называется Илья Ремесло, И это такое, знаете, таких вот и закоренелых двоечников, которые путаются вообще, он какой-то общественный деятель, якобы юрист, с падежами просто катастрофа. Вот единственное, что он сумел выдавить, что как это финансируется государством «Газпром», «Эхо Москвы», а по сути это антигосударственная организация. Но это я уже так облагораживаю его речь, потому что слушать его невозможно, его и вырубили буквально на паруслове. А второй человек какой-то, юный такой комсомолец, по-моему, тоже Илья Иухов, он вообще просто истекал завистью и говорил, что финансируют там американцы, а вот хорошо бы, чтобы и нас так финансировали, тогда никто не будет вот смотреть на Запад. То есть вот эта вот бездарность, то, что меня радует, это, по-моему, главная примета и сериала «Спящие». Единственное, что, Дмитрий, я не могу вполне согласиться с вами относительно Юрия Быкова. Я смотрела его сериал «Метод». Правда, это делал продюсер Цикало, может быть, тут его рука видна, но с моей точки зрения «Метод» — это вообще лучший российский сериал последнего времени. Это такая пронзительная драма русской жизни о добре и зле, где все от следователей для любви — это мрак и патология. Это то, как маньяки воспроизводят маньяков, это было сделано очень хорошо. То есть он эту среду маньяков от спецслужб, майоров, дураков знает очень хорошо. Но тем не менее, вот он сделал то, что сделал. И тут, конечно, еще писатель Сергей Минаев, это тоже мое вечное удивление, потому что это человек, который мыслит только штампами и только лозунгами. Он в таком промышленных масштабах ведь раньше сотрудничал с телевидением, поэтому я этого господина примерно знаю его, так сказать, внутренний мир и его интеллектуальные возможности как бы видны сразу. Но здесь даже диалоги не пытались хоть как-то привести вообще в какое-то соответствие. Я уже не говорю о том, что сам фильм, ну, это такая борьба ЦРУ и ФСБ. И, конечно, ФСБ выходит победителем, ФСБ в светлых одеждах. Но удивительно, что это такой вот перевертыш, такой классический, потому что оказывается, что фабрика «Тролль» работает на оппозицию, что правозащитников убивают американцы, они же подвозят взрывчатку для митингов оппозиции. Ну, то есть, в общем, все реалии нашей жизни, условно говоря, начиная с 2012 года, они абсолютно перевернуты. Но все равно, вот самое большое потрясение – это диалоги. Вот, например, главный герой, доблестный полковник, который там 20 лет был за рубежами нашей Родины, он приезжает в Москву, где у него любимая женщина. И он с этой любимой женщиной не виделся 20 лет, он мечтал о ней, он ее желал. И вот, наконец, они остаются наедине. И тут вот этот полковник, который смотрит очень выразительно, все время таким особенным спецслужбистским взглядом, Игорь Петренко, неплохой, кстати, актер, просто играть ему нечего было совершенно. Так вот этот Игорь Петренко начинает говорить любимой женщине: «А ты знаешь, что такое оранжевая революция?» И дальше идет такая коротенькая лекция про оранжевую революцию в целом и в Ливии в частности, где вот полковник и служил. И вот эта вот любовная сцена, она вот примерно вот так вот и выглядит. Вот эта вот бездарность, по-моему, несколько спасает ситуацию, потому что это уже так смешно, что становится не страшно. Я хочу сказать, что количество шпионов не убавится и на следующей неделе, потому что начинается новый сериал на Первом канале «Гостиница Россия», и там уже шпионов что перхоти будет. Вот. И последнее, что бы я хотела сказать на этой неделе. Умер Чумак. И вдруг, неожиданно для всех, как-то телевидение очень так горячо откликнулось на эту новость. Потом все, я в том числе, пришли к выводу, что все правильно. Дело Чумака-то и сегодня живее всех живых продолжается только другими методами. Так что все хорошо.
Слава, а готовится ли телевидение к премьере «Матильды» и продолжается ли обсуждение этой истории, учитывая, что патриарх только что высказался, ну и все продолжают высказываться, даже Поклонская и так далее?
Знаете, интересно абсолютно. Все, нету «Матильды». Она как-то из повестки дня, она ушла. Потом, какая Матильда? У нас же тут с флагом-то какие проблемы? У нас уже какой день перетирает вот эту вот историю со снятым флагом в Сан-Франциско? Так что нет, сейчас нам не до Матильды. Сейчас мы шпионов таких более актуальных ловим.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 9 октября Мещанский суд Москвы, удовлетворив ходатайство ФСБ, заочно арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму на митинге 6 мая, и объявил его в международный розыск.
В своем твиттере политик откликнулся на это решение так: «Хуй нарыло, а не Мальцева». В 2016 году Мальцев участвовал в выборах в Думу и во время теледебатов говорил, что главный тормоз для России – это Путин, советовал отправить царя в дурдом, в тюрьму или посадить на кол. В апреле 2017-го Мальцева задержали в Саратове, выломав дверь квартиры и отправили самолетом в Москву. Против него было возбуждено дело по статье «Создание экстремистского сообщества». В июле Мальцев покинул Россию и находится во Франции. На YouTube-канале «Артподготовка» оппозиционер разъясняет свою программу: отстранение от власти Путина и его шайки с последующим трибуналом, прекращение агрессивных войн и подписание мирного договора с Украиной, признание преступной деятельности спецслужб, люстрация, полная экономическая амнистия. Вячеслав Мальцев рассказал мне о своей уверенности в том, что в России грядут большие перемены.
Я вот сразу набрал ваше имя в Гугле, и первое, что мне предлагает поиск, это словосочетание «Вячеслав Мальцев. Революция». Я знаю, что вы назначили революцию на 5 ноября, ведете на своем канале отсчет до этой даты, осталось довольно мало времени. Объясните, пожалуйста, почему 5 ноября, и нужно ли это воспринимать буквально, или это метафора?
Ну, во-первых, сейчас такое время, да, когда меняется общественно-экономическая формация, одна меняется на другую, и для всех это совершенно очевидно. То есть информационный мир побеждает. Но обычно такие вещи, как смена общественно-экономической формации, происходит революционным путем там, где этого не хотят. И эволюционным путем там, где этого хотят. Но в России явно не хотят прихода нового, да, и как-то пытаются, наоборот, отгрести феодализм и даже уже в рабовладельческий строй. Поэтому революция неизбежна, она, конечно, здесь будет. И, зная об этом, понимая, так сказать, механизмы, я подумал, что информационный мир, наверное, требует точной даты. Ну, мы же говорим об информационном мире. Поэтому это такая небольшая провокация. Когда сказано, когда произойдет революция, то со всех сторон начинают к ней готовиться. И с той, которая не хочет, и с той, которая хочет. То есть качели раскачивают с двух сторон. И соответствующим образом эта информа сама себя наполняет, начинает уже жить собственной жизнью, дает людям возможность задуматься, они где, на какой стороне. Они с прошлым, там, с Путиным, с его кооперативом «Озеро», который разворовывает страну, с теми, кто угнетает народ, с теми, кто, в общем-то, правил нас в самый край, так сказать, в самые последние ряды среди стран, входящих в ООН, да, или с теми, кто хочет, чтобы Россия была передовая, с теми, кто хочет, чтобы Россия в информационном мире, так скажем, доминировала, а к этому есть предпосылки очень серьезные. Почему? Потому что, допустим, вторым языком интернета является русский язык, не китайский, не хинди, не испанский, не французский, а русский язык. И, в общем-то, очень хорошие стартовые позиции у России, но один есть барьер, одно препятствие. Имя этому препятствию Вова, фамилия ему Путин. Поэтому, в общем-то, тут совершенно было очевидно, что надо когда-то принимать решение. Пятое число почему? Ну, потому что, наверное, 100 лет Октябрьской революции 7 числа. Если бы было названо 7 число, ну, наверное, тогда восприняли бы это как коммунистическую, красную революцию. Она вовсе не коммунистическая. То есть нам нужно что-то менять. Менять, вернее, нужно все. Поэтому вот и есть такое обозначение.
Ну, хорошо, наступает 6 ноября, революции нет, два человека выйдут, покурят и разойдутся. Это я цитирую комментарии в вашем YouTube-канале. «Революцию из теплой Франции не делают по скайпу», пишет один из ваших комментаторов. Что вы им ответите?
Мы говорим об информационном мире. В информационном мире революция несколько другая, чем во всех остальных, понимаете? Идет новая, я говорю, грядет новая общественно-экономическая формация. Если, допустим, 5 числа вдруг по какой-то причине не происходит революция, но она происходит 18 марта 2018 года. Крайняя точка есть. И ее поставил не Мальцев, эту крайнюю точку. Ее поставил Путин, который возжелал снова куда-то избираться и продолжать тут быть самым главным. Да, как ему на день рождения присылали поздравления, и его там всякие сатрапы просили его, не просили, а желали ему выбрать правильный правильный путь. Ему 65 лет, он должен выбирать правильный путь. То есть кому-то ему 16. А вот 16-летние юноши не могут выбрать правильный путь, потому что есть Вова, которому 65 лет, и он этот путь выбрал за них. Понимаете? И то есть получается такая ситуация, что он решает судьбу. Он решил уже судьбу одного поколения. Да? Вот сейчас он решает судьбу второго поколения. Но разве это поколение допустит? Нет, конечно. Почему? Я объясню это очень просто. Потому что каждый раз, когда меняется общественно-экономическая формация, происходят различные революции. Гегемоном этой революции, как это вот, может быть не страшно для вас звучит, да, является передовой класс. Класс-гегемон, в руках которого сосредоточены самые передовые средства производства. Вот впервые в истории человечества самые передовые средства производства сосредоточены в руках у неимущего класса. То есть и этот класс как раз молодежь. Ничего не имеют, абсолютно не имеют самые передовые средства производства. Компьютеры, гаджеты и так далее. А самое главное, мы же понимаем, что производительные силы, они состоят не только из, так сказать, станков и вообще орудий производства, да? Они еще состоят из тех, кто имеет навыки на них работать. Так вот, навыки работать на этих самых передовых средствах производства есть только у молодежи. Нет их ни у Вовы Путина, ни у его сатрапов, ни у кого. Только у молодежи. И не могут они, как в капиталистическом мире, просто тупо нанять эту молодежь. И не могут они, как при феодализме, сделать их своими крепостными. Или как при рабовладении сделать их рабами. Почему? Потому что меняется общественно-экономическая формация. И та формула «товар, деньги, товар» уже не работает. Информационный мир дает массу товара информационного абсолютно бесплатно. И люди туда вкладывают свой труд совершенно бесплатно. И это уникальная ситуация. Конечно, эта ситуация вынесет и Вову, и всех остальных просто нафиг сметет.
Вы обращаетесь в первую очередь к очень молодым людям, к молодежи, которая живет в информационном мире. Но я сразу представляю вот этих вот школьников, которые выходят за Навального, да? Мне кажется, что ваши сторонники все-таки люди другого круга и другого возраста. Вот как бы вы описали своего идеального сторонника?
Что тут его описывать? Я знаю своих идеальных сторонников. Это мужчины от 30 лет, там, где-то до 50. То есть такой политически активный возраст, так скажем. И, ну, у нас много и женщин, и даже бабушек у нас много, они очень активные, но основная масса, 85%, это вот как раз мужчины этого возраста.
То есть это не школьники и не хипстеры, которые выходят за Навального, другая
да,
среда?
Да, конечно, хотя я считаю, что именно вот эти школьники и именно эти хипстеры являются гегемоном. Безусловно.
Вы тоже когда-то были в «Единой России», были не последним человеком в Саратовской области. Когда наступило ваше прозрение? Когда вы поняли, что режим угрожает лично вам и всей стране?
Нет, я изначально понимал, что Путин, в общем-то, это тот человек, который приведет Россию в яму. И, собственно, вступление мое в «Единую Россию» – это была такая попытка организовать там оппозицию Путину. Когда я увидел, что увидел я это в 2003 году, что не получается никакой оппозиции. То есть там находились Шаймиев, Лужков в этой «Единой России». Собственно, туда Володин меня и затащил. Я с Говорухиным вместе на пару. Они сказали, ну, причем я Говорухину поверил, потому что он шел на президентских выборах, на первых, он шел против Путина. Я работал в его штабе абсолютно бескорыстно и делал потому что всю работу, потому что я хотел, чтобы Путина не было, или чтобы хотя бы народ задумался, что он творит, кого он тащит в президенты. И потом, когда я увидел, что происходит объединение такого рода, там, единство и отечество, вся Россия, я подумал, что, ну, наверняка, там, Примаков, Лужков и все остальные не захотят окончательно прогнуться. То есть начнется кризис когда-нибудь, и Путина можно будет катапультировать. Ну, видите, я ошибся немножко. И когда понял в 2003 году, я ушел из «Единой России».
Ну, вот вас уже вчера заочно арестовали, да?
Да.
Вы говорили о том, что вы готовитесь к революции, ну и ваши противники готовятся к революции. Наверное, это решение Мещанского суда. Это один из признаков вот этой подготовки противной стороны, да?
Да, конечно, безусловно.
Но вы восприняли это с юмором, судя по вашему твиттеру.
Не, ну я не знал, что меня арестуют, что ли, если они 3 июля возбудили дело совершенно по каким-то надуманным основаниям по выступлению на улице Сахарова 6 числа. Ну, позвольте, вы что, и 6 мая я выступил, сказал, что там надо менять режим, да здравствует революция, и это является экстремизмом. Но это просто очень смешно. Ни в одной стране мира, причем даже в России это не является экстремизмом, нашли каких-то ушлепков в Калуге, которые там дали заключение, что это экстремизм и так далее. Такие же ушлепки сейчас дают заключение, что книжка Носова – это экстремизм, Чиполлино – экстремизм и прочие такие вещи. Но это особенность путинского режима. То есть маразм дошел до своей, так сказать, крайней точки.
Но вы сказали, что это месть вам со стороны спецслужб, со стороны ФСБ. Я прочитал вашу программу, вы предлагаете вообще все спецслужбы распустить. Это довольно утопично, как это в себе представить? Что все вот эти вот тысячи и тысячи и тысячи людей, которые сейчас при путинском режиме живут вполне припеваючи, окажутся нищими на улице? Вот будет следующая революция.
А почему они нищими на улице? Во-первых, окажется, что они не найдут себя чем занять, это первое. А второе, с какой стати мы их должны кормить? Вооруженных людей зачем нам кормить? Потому что у них есть оружие, что ли? Поэтому мы должны кормить, как рэкетиров. Давайте наберем тогда рэкетиров, если нам кого-то надо кормить вооруженного. Да? Может быть, они будут себя вести более, так сказать, человечно. Не нужен народу никто. Зачем? Какие спецслужбы? Что делают спецслужбы? Дома взрывают. Когда есть спецслужбы, тогда есть опасности огромные для народа. Единственным источником власти, по моему пониманию, вообще по пониманию классических либералов, да, является вооруженный народ. Вторая поправка Конституции США, да, недаром же она написана. Именно вооруженный народ. Но неолибералы боятся вооруженного народа. Не знаю почему, надо у них спросить. А спецслужбы, они более лоббильны к таким же спецслужбам, как они сами. Они всегда находят общий язык. Они террористической угрозой, то, что им нужно прежде всего. Не было спецслужб, не было бы террористов. Они как две стороны одной медали. Смотрите, что изменилось, ну, например, во Франции, да, с точки зрения опасности террористической, после того, как ввели там особые положения и так далее. Дали колоссальные полномочия спецслужбам, дали средства огромные спецслужбам. Что изменилось? Ничего не изменилось. Все так же, абсолютно. То есть, можно было бы это вообще ничего не делать. Как спецслужбы повлияли на то, что мужик там этот сумасшедший в Ницце на машине передавил огромное количество людей, ни в чем не повинных. Никак не повлияли. Понимаете? То есть, обычные полицейские вооруженные или люди вооруженные, если бы они были в конкретном этом месте, они бы повлияли гораздо лучше, чем спецслужбы, которые где-то сидят, там что-то вынюхивают. На самом деле, ничего не вынюхивают, занимаются своими собственными делами. Основная масса спецслужб России чем занимается? Бизнесом занимается. Причем криминальным. Отмывает деньги. Мы это прекрасно знаем. А знаете, почему наркотики, крупные партии наркотиков в России не задерживают? Во всех странах мира задерживают крупные партии кокаина. А в России нет. Ну, потому что этим спецслужбы занимаются кокаином. Не задержанием его, а перевозкой. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому зачем они нам нужны? И это абсолютно не утопично. С какой стати это утопично? Есть фактически преступные организации. Фактически криминальные организации, которые сидят на шее у народа, этот народ погоняют, этот народ чморят, закрывают его тюрьмы, да, если кто-то что-то там против ветра пукнет, да, там, и если кто-то там разместил отрывок из Носова, да, или выдержку из Чиполлино, да, они сразу начинают там звонить и запугивать. С какой стати?
У меня есть большие сомнения в том, что сбудется ваш прогноз, и 18 марта Владимир Путин не будет избран еще на 6 лет. Вот мне кажется, что вот этот сценарий, да не мне кажется, а, по-моему, почти всем экспертам кажется, что этот сценарий осуществится в полном, так сказать, соответствии с желанием Кремля. Почему вы это исключаете?
Ну, у меня мистическое сознание, потому что это гибель для России. Россия и так находится в жопе мира, я извиняюсь за такое выражение. А если Путин пробудет еще какое-то время, будет... Ну, вы уже видите, что происходит. Там налоги на собачек с кошками, там, я не знаю, какие-то совершенно фантасмагорические вещи, которые, я говорю, присущи только сказкам каким-то или каким-то уродским фантастическим произведениям. Мы причем обратили внимание на одну особенность, что фантастические произведения, которые писали на Западе в 70-е годы, это были какие-то страшные совершенно такие вещи, антиутопии какие-то, да, там. А и те, которые писали в России, они такие в Советском Союзе, они такие теплые, красивые. В результате произошло прямо противоположное. То есть советскую фантастику стали реализовывать на Западе, а тот ужас, который описывался на Западе, стал Путин реализовывать. И вы понимаете, вот как бы он не реализовывал этот ужас, но он не может быть ужас без конца. Все это когда-нибудь кончится. И, безусловно, чем раньше это кончится, тем больше у России шансов быть, так сказать, среди передовых стран. Чем дольше протянется путинский режим, тем ближе к Ким Чен Ыну мы откатимся.
Разговор с заочно арестованным оппозиционером Вячеславом Мальцевым завершил выпуск программы «Итоги недели» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.